Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 20 июля 1954 года. Название этой лекции – «Мыслезаключение, механика и теория, лежащая в основе обучения». Продолжительность записи – 34 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Я хочу поговорить с вами о базовой теории, которая лежит в основе обучения. Я просто хочу очень быстро рассказать вам о некоторых моментах, которые могут представлять для вас важность. Это материалы или принципы, или что угодно еще, называйте это как хотите, реальность которых можно продемонстрировать. Первый принцип. Мысли заключения находятся на более высоком уровне, чем механика пространства, энергии и времени. Мысли заключения находятся на более высоком уровне. Механика является продуктом мыслей заключений, которых придерживается жизнь на основе общего согласия. У нас есть пространство, энергия, время, предметы, потому что жизнь согласилась с определенными вещами. И далее это согласие с определенными вещами стало как бы уплотняться. Таким образом, то, с чем мы согласились, стало видимым. Мы очень хорошо это видим. По сути, все это по-прежнему является мыслезаключениями, но поскольку в отношении них существует согласие, их очень хорошо видно. Кстати, вы можете добиться, чтобы человек согласился с чем-либо. Вы можете добиться, чтобы он согласился с другим человеком по поводу чего-либо. И таким образом вы можете создать факт. Я проделывал такой эксперимент с группой людей. Мы просто делали это снова и снова, и поначалу никто не воспринимал это всерьез. Но мы продолжали, продолжали и продолжали делать это. Механизм работал прекрасно. Люди соглашались друг с другом в отношении того, что в центре совершенно пустой комнаты стоит стул. В конце концов, они увидели этот стул. Любопытно. Вот таким образом и формируется эта вселенная, насколько нам известно. Для человека механика стала занимать главенствующее положение и оказалась более важной, чем мыслезаключение. Механика заняла очень высокое положение и стала настолько важной, что оказалась более важной, чем мыслезаключение. Неважно, что ты думаешь. Понимаете? Говоря иначе, механика пространства, энергии, предметов, времени, комнат, домов, земли, космоса, чего угодно. Электричество. Мыло Эйвори. Все это имеет большую ценность, чем мысли заключения человека. Говоря иначе, произошла инверсия. Человек очень долго соглашался со всеми этими вещами. И они стали такими плотными, что теперь он находится ниже уровня согласия с ними. И его мысли заключения, по-видимому, не имеют такой силы, как его непосредственное окружение. Именно поэтому способность человека свободно действовать в рамках механики оказалась задавленной. Он не может свободно действовать в рамках механики, хотя он является ее изобретателем. И причина заключается в том, что мысли заключения стали менее впечатляющими для человека, чем механика, с которой он имеет дело. Другими словами, согласие стало более плотным, чем новые мысли заключения. Итак, человек создает новое мыслезаключение и сталкивается с механикой жизни, с пространством, энергией, предметами, временем, с теми соглашениями, которые он заключил с другими людьми и так далее. Цель процессинга – добиться, чтобы человек вступил в очень тесное общение с физической вселенной и таким образом вернул силу собственным постулатам. Мы обнаружили, что у человека произошла инверсия. Теперь его мысли заключения менее значимы, чем стоящая перед ним стена. Так вот, цель процессинга — добиться, чтобы человек начал в достаточной степени общаться со стеной, которая находится перед ним, чтобы он смог увидеть, что перед ним находится стена. Это необходимо, понимаете? И таким образом постепенно подняться до того уровня, на котором он начнет видеть, что было создано его постулатами. И после этого он может пойти дальше и подняться до того уровня, на котором его мысли заключения снова займут главенствующее положение по отношению к механике. Понимаете, механика создает для человека настолько огромные препятствия. Она ставит перед ним так хорошо различимые барьеры, что человек перестает осознавать их. Так вот, все эти действия могут показаться совершенно ненужными. Все, что требуется сделать, так это добиться, чтобы человек в достаточной степени изменил свою точку зрения, и тогда перед вами неожиданно окажется человек, который может менять свою точку зрения. Но такой подход не работает. Вы просто ничего не добьетесь таким образом. Подход, который позволяет добиться результата, заключается в том, что вы приводите человека в тесное общение с его окружением, с его согласием, которое стало плотным и которое называется реальностью. Вы приводите его в тесное общение со всем этим. А потом, когда он перестает бояться всего этого, вы показываете ему, что он может изменить свою точку зрения. Но если вы не справитесь с его слепотой, если вы не поможете ему вернуть реальность того, с чем он уже согласился, то он будет идти наперекор своим же соглашениям. Он будет бороться со своими собственными соглашениями. Он согласился, что перед ним стоит стена. Так что перед ним стоит стена. Но теперь он борется с этим соглашением и говорит, там нет никакой стены и так далее. Другими словами, он борется со своими собственными постулатами. Таким образом, его собственные постулаты становятся очень слабыми, ведь стена существует благодаря его же постулату, а он, не убрав сначала этот постулат, пытается изменить свою точку зрения на это и говорит, там нет никакой стены, там нет никакой стены. А там стоит стена. В таком состоянии находится 99,89 наших преклиров. Человек согласился с существованием физической вселенной. А после того, как он с этим согласился, он начинает жалеть об этом. И теперь он хочет изменить свою точку зрения. Но если он изменит свою точку зрения, он сделает себя неправым. Если человек уже сказал, что что-то существует, а затем, не изменив первоначальный постулат, он скажет, что там ничего нет, то ему, конечно же, придется сделать себя неправым, прежде чем он сможет стать правым. А если вы не правы, то вы не сможете заставить свой постулат действовать. Вот с чем человек имеет дело. Я просто пытаюсь разъяснить это для вас, очень быстро пройтись по этой теме, если вдруг у кого-то возникли вопросы. Саентология — это наука о знании того, как знать ответы. Такова немного более развернутая формулировка. На самом деле саентология — это наука о знании того, как знать. Но нам лучше уточнить, что именно мы хотим знать. Слово «ответы», как видите, уже подразумевается, но мы просто добавим его. Это наука о знании того, как знать ответы. От саентолога ожидается, что он будет способен решать проблемы, возникающие во множестве особых областей. И одитинг — это первая область, с которой он имеет дело. Если вы, к примеру, знаете принципы, лежащие в основе АРО, как модуса операнди и механизма согласия, причем в отношении него также было достигнуто согласие, то вы можете взять какую-нибудь организацию, отрасль промышленности, магазин, отряд байскаутов и так далее. И вы будете точно знать, как устранить ту неразбериху, которая там творится. Я имею в виду, если вы знаете анатомию замешательства. Замешательство начинается с непредсказуемости. Непредсказуемость превращается в замешательство. А замешательство становится тайной. Это и есть тайна. И мы знаем, почему все это представляет огромную тайну для этих людей. Это представляет для них тайну, потому что раньше это, по всей видимости, было для них огромным замешательством. Огромным замешательством это было из-за того, что они не смогли предвидеть чего-то. И это сделало их неправыми. Поэтому все это представляется им очень таинственным. Единственная причина, по которой все это кажется им таинственным, заключается в том, что в прошлом они не смогли предвидеть это. И что-то произошло. Они сказали: «Я не смог предвидеть это». И это привело их в замешательство. Это замешательство стало невыносимым. Фактор непредсказуемости значительно возрос. Так что они отодвинули все это в сторону и сказали: «Это тайна, и теперь мы ничего об этом не знаем». Если бы вы знали анатомию тайны, треугольник Оро и еще несколько принципов, то вы могли бы взять какой-нибудь отряд бойскаутов или какую-нибудь коммерческую компанию или какой-нибудь район бедствия или что-то еще и увидеть, что всем этим людям необходимо начать действовать по определенному шаблону, чтобы они могли снова вступить в общение. А когда они снова начнут общаться, все остальное, как вам известно, уладится само собой. Другими словами, вам не обязательно быть специалистом по турбинам, чтобы привести в порядок дела на заводе, изготавливающем турбины. Все, что вам, вероятно, нужно сделать, это добиться, чтобы директор начал общаться с начальником цеха. Чтобы начальник цеха начал общаться с рабочими. И чтобы рабочие начали общаться с директором, и завод будет изготавливать турбины. Понимаете? Вы должны быть специалистом в том, как знать ответы. Но это не означает, что вы должны накопить огромное количество технической информации. Все, что необходимо сделать, это взять людей, которые обладают технической информацией, и добиться, чтобы они начали общаться, и тогда работа будет сделана. Так вот, сегодня механика все сильнее и сильнее впечатляет мир с каждым днем. О, механика действительно впечатляет людей. Поршни в двигателе, которые все ходят, ходят и ходят, гораздо важнее для человека, чем ребенок, у которого шарики за ролики заходят, заходят, заходят. Забота о теле и его транспортировка, ход электрического тока по проводам стали иметь гораздо большее значение, чем какая-либо деятельность, свойственная самой жизни. И все это приобрело такие масштабы, что сегодня инженер, работающий с электронным мозгом, незамедлительно скажет вам: «Этот мозг делает точные расчеты. Это замечательный мозг. Этот мозг...» И хотя он не говорит это прямо, он подразумевает именно это. «На самом деле этой машине нужно поклоняться, стоя на коленях. И если бы я мог заставить вас сделать это, то вы бы встали на колени, как миленькие. Но, тем не менее, этот мозг производит точные расчеты. Не то что человеческий разум. Человеческий разум может очень сильно ошибаться. Он всегда делает неверные расчеты и не дает подходящих ответов». Этот инженер совершенно упускает из виду тот факт, что электронный мозг был изобретен человеческим разумом, и что он будет работать только если хотя бы один селф-детерминированный разум предложит ему задачу, на которую нужно давать ответы. А если этого не произойдет, то эта машина будет бездействовать. Она станет никчемной и ненужной. И если все забудут про существование этой машины, если никто больше не будет на нее смотреть, если ее перестанут использовать и отсоединят от источника питания, то эта машина, вероятно, исчезнет. Эта машина, стоящая прямо в центре завода, вероятно, просто исчезнет. Итак, механика очень и очень сильно впечатляет людей. Пространство, энергия, машины — и разные объекты впечатляют человека настолько, что все это представляется для него более важным, чем разум, который создает все это. И это странно. Но это приводит к тому, что человек, по мере того, как он оказывается все больше и больше под впечатлением механики, он сам становится механикой и опускается на все более и более низкие уровни механики. Так вот, попробуйте только представить себе. Единица, производящая жизненную энергию, исчезла из поля зрения настолько, что человек даже не знает, что он является такой единицей. Так вот, это объясняется тем, что человек стал зависеть от механики и придавать ей значимость. Но это не значит, что вы должны просто отстраниться от механики, оставить ее в стороне и сказать: «Давайте уйдем и бросим все это». Нет. Человека нужно снова привести в общение с механикой, главным образом потому, что он боится ее. А когда он снова начнет общаться с механикой, он скажет: «Послушайте-ка, мне не нужно зависеть от всего этого, от этой чепухи». И к нему тут же вернется часть его силы и способностей. Если рассмотреть такое явление, как распад атомного ядра, Это, конечно, представляет огромную тайну для данного общества. Это неизбежно, ведь здесь присутствует непредсказуемость. Я хочу сказать, что первая бомба была сброшена без всякого предупреждения. Это непредсказуемость. Никто даже не знал, что кто-то работает над созданием такой бомбы. Это совершенно невозможно предсказать, не так ли? Так вот, мир живет в ожидании непредсказуемой атомной бомбардировки. Что ж, это тоже любопытно, не так ли? Я имею в виду, это еще большая непредсказуемость. Давайте теперь рассмотрим замешательство. Что, по-вашему, представляет собой картина, когда все эти электроны, протоны и дебилоны взрываются с огромной силой и беспорядочно разлетаются в разные стороны? Не выглядит ли это как беспорядочное движение частиц, замешательство? И, кстати, каковы были бы ваши шансы проследить движение каждой из этих частиц по отдельности сквозь всю эту массу? Что ж, если вы находитесь в хорошем состоянии, то ваши шансы довольно высоки. Но рядовой гражданин Джонни знает, что он не может проследить движение даже одной карты, когда ее сдают через стол. Именно благодаря этому и процветают карточные шулеры. А что уж говорить о многих миллиардах в миллиардной степени электронов и дебилонов, которые взрываются и разлетаются по всему пространству. Это создает замешательство для человека. Понимаете? Таким образом, мы имеем дело с непредсказуемостью и замешательством. Что же за этим следует? Тайна. И вот все держат в строжайшем секрете формулы ядерного распада. Эти формулы есть только во всех учебниках всех библиотек всего мира. Они очень секретны. Они настолько секретны, что у каждого, кто изучал ядерную физику, вся тетрадь исписана основными формулами ядерного распада. Это не что-то, что было неожиданно открыто. Кто-то просто решил сделать это. На это ушли миллиарды долларов. И потребовалось много времени, чтобы найти такие деньги. Но эти формулы держат в строжайшем секрете. Формулы, которые стали достоянием общественности. Некоторые из них стали достоянием общественности, бог ты мой, еще 50 лет назад. И все данные по созданию атомной бомбы, которыми владели Соединенные Штаты, уже были переданы России. Это сделала парочка шпионов, которых потом за это казнили. Так от кого мы держим все это в секрете? Так вот, это проблема. Может быть, мы ни от кого не держим это в секрете? Может быть, это просто тайна, потому что здесь присутствуют непредсказуемость и замешательство? Итак, это тайна, поэтому нам лучше сократить все наши коммуникационные линии. Не успеете вы оглянуться, как правительство США практически полностью выйдет из общения со своими гражданами. Просто исходя из того, что раз коммуникации становятся больше и больше, перекройте линии, перекройте линии, перекройте линии, перекройте линии. Создается большая тайна. Так вот, как бы вы решили эту проблему? Я бы, к сожалению, решил ее так. Я бы просто обратил внимание правительства и населения на то, что атомный взрыв не уничтожит весь мир. И что если признать, что такое бедствие может произойти, и предсказать, что именно произойдет, то можно разрешить эту проблему и справиться с бедствием. Затем я бы предложил, чтобы производство атомных бомб сделали предметом изучения в 3-м или 4-м классе средней школы. Тогда мы могли бы быстро просветить детей в отношении этой огромной тайны, чтобы этот предмет больше не вызывал у них страха. На самом деле, что сегодня делают люди, так это пугают детей. Недостойное занятие для больших дядь и теть. Так вот, задача саентологии — остановить развал сферы знания и так далее. Просто воспрепятствовать этому. Но если эта сфера все же развалится, то люди, которые знают саентологию, должны быть готовы собрать все по кусочкам. Что мы имеем в виду, когда говорим о развале? Он может происходить на любой динамике, по любому направлению. Так вот, общество могло бы быть устроено таким образом, и действовать таким образом, чтобы оно не приводило к очень быстрому развалу. Возможно, такое общество, в котором было бы реально достичь настоящей свободы. Но если вы вдруг окажетесь перед лицом полного разрушения государства, страны, нации или чего-то в этом роде, то, зная принципы общения и так далее, вы все равно можете сыграть очень важную роль в том, чтобы собрать по кусочкам все, что осталось. Так вот, если рассматривать политический аспект саентологии, то я могу, не задумываясь, сказать, что саентология, вероятно, придерживалась бы демократической линии. Не линии демократической партии, а демократических принципов. Потому что мы обладаем селф-детерминизмом. Но это не означает, что саентология обязательно должна иметь какие-то политические взгляды. Совокупность знаний не может иметь взглядов. Она просто использует обнаруженные истины, к какой бы области они ни относились, чтобы выявлять еще больше истин. Вот и все. Если что-то является истиной, хорошо. А если что-то является ложью, то вы просто распознаете эту ложь. Так что если говорить о политических взглядах, то саентология, как таковая, не может иметь и не имеет никаких политических взглядов. В саентологии известно, что некоторые типы правительственных систем приводят к значительному развалу и разрушению людей. Известно, например, что там, где господствует фашизм, военный контроль и тому подобное, там разрушаются коммуникационные линии, что очень и очень плохо сказывается на состоянии дел в этом регионе. Но эти рассуждения относятся к сфере саентологии, а не политики. И вы должны всегда помнить об этом. Саентология не имеет никаких политических взглядов и не поддерживает никакие стороны. Если с точки зрения саентологии одна политическая система работает лучше, чем другая, хорошо. Но что действительно работает, так это саентология, а не политическая система. Понимаете? Когда вы имеете с этим дело, не сбивайтесь с верного пути. Иначе вы заблудитесь. Следующий вопрос. Придерживается ли саентология каких-либо религиозных убеждений? Опять же, получается, что совокупность данных имеет какие-то взгляды. А совокупность данных не может иметь никаких взглядов. Я знаю многих шаманов, которые говорят более разумные вещи, чем многие священники в церквях. И я знаю многих священников, которые говорят гораздо более разумные вещи, чем многие любители читать нотации. Я познакомился с историческими документами и обнаружил, что Римская империя убила не так уж много христиан. На самом деле, христиане в Александрии за один год убили больше христиан, чем Римская империя за все время своего существования. Да, за один год христиане в Александрии убили 100 тысяч христиан. Это произошло потому, что убеждения людей не были подкреплены мудростью. Должно быть, одни убеждения противоречили другим убеждениям. И если говорить о том, какое мнение может существовать в отношении всего этого, то вы можете посмотреть на это с такой точки зрения. Это говорит о том, что у людей там был очень низкий уровень АРО. Но ничего больше. Это может звучать забавно для вас, но это не имеет никакого значения для всей совокупности данных. Таким образом, саентолог придерживается тех политических и религиозных убеждений, которые он считает истинными и которые он приобрел в ходе обучения. Я имею в виду, что если его воспитывали как демократа, и если его воспитывали как протестанта, то он, конечно, будет демократом и протестантом, если только он не сочтет целесообразным немного изменить свои убеждения, поскольку в его убеждения, похоже, проникла мудрость более высокого порядка. Но что сделает саентолог в таком случае? Он, вероятно, просто немного изменит свои убеждения, сделает их немного лучше. Так вот, один из самых старых известных мне подходов, которые использовались при обучении мудрых людей, заключался просто в следующем. Никто из членов братства, в котором обучали человека, не должен был вносить какие-либо изменения в основную веру и основные политические приверженности, которые он имел изначально. и это правило было установлено самим братством. Это очень старый принцип. Они обучали очень мудрых людей, и это было первым правилом, за соблюдением которого они тщательно следили. Они не пытались вносить какие-либо изменения в ранние религиозные или политические приверженности. Они не пытались вносить в них какие-либо изменения. Если человек сам решал, что ему нужно внести какие-то изменения, то никто не поощрял его к этому, и никто не запрещал ему этого. Никто даже не собирался уговаривать его. Человек мог обнаружить в ходе обучения, что некоторые вещи, которые делают люди, являются смешными или непонятными. Или же человек мог обнаружить, что некоторые вещи, которые делают люди, можно исправить. Но никто не стоял у него над душой, пытаясь приобщить его к более высоким религиозным или политическим принципам. Это верно и в отношении саентологии. Это очень-очень верно в отношении саентологии. Если вы попытаетесь обучить саентологии племя, живущее на берегу реки Бом-Бом, которое верит в могущественного бога Вугу-Вугу, то вы просто потеряете время, если начнете обучение с попыток убедить их в том, что высота великого бога Вугу-Вугу не 4 метра, а 3. Это, наверное, все, чего вы смогли бы добиться. Вы, вероятно, убедили бы их, что этот бог не такой уж высокий или что-то в этом роде. Вы не имеете права трогать политические или религиозные убеждения человека из дикого племени или религиозные и политические убеждения какого-нибудь очень образованного и суперутонченного восточного владыки. Его обычаи — это его обычаи. Что вы хотите сделать? И задрать в клочья весь его банк? Так вы его не отклеруете. Существует очень много способов жить. Можно проследить, что все они берут начало в одном и том же источнике или в источниках. Но это не означает, что они ничем не отличаются друг от друга. Они отличаются друг от друга. Итак, саентология не пытается изменить религиозные или политические убеждения человека. Царство саентологов. Царство саентологии и саентологических организаций. С моей точки зрения, царство саентологии — это не что иное, как царство мудрости. Это совсем не объединение, основанное на тех или иных политических взглядах. Саентология не пытается завоевать преданность многих-многих-многих миллиардов людей или заложить огромную стену из сотен тысяч тонн кирпичей с надписью «Саентология» на каждом кирпиче. Или заставить какие-то правительства Земли присягнуть на верность саентологии или что-то в этом роде. Это было бы чрезвычайно, чрезвычайно глупо. Царство саентологии — это на все 100% царство мудрости. И ничего другого не предвидится. Так вот, что касается механики. От аудитора ожидается, что он будет следовать кодексу аудитора 1954 года. Этот кодекс содержится в настольной книге для аудитора и представляет собой очень и очень сжатый перечень того, что аудитор может сделать неправильно. Это перечень общих причин, по которым в аудитинге могут возникнуть проблемы. Каждый из этих пунктов представляет большую важность. Но пункт, в котором говорится, что команду необходимо проходить, пока не сгладится задержка общения, а также пункт, в котором говорится, что процесс нужно проводить до тех пор, пока он не сгладится, являются наиболее важными пунктами этого кодекса. Это два самых-самых важных пункта в этом кодексе. Так что вы должны знать этот кодекс. Он был составлен для того, чтобы предостеречь вас от ошибок. Его требуется соблюдать исключительно потому, что если аудитор не будет соблюдать его при проведении процессинга, то у него будет гораздо больше работы. В этом и состоит вся сила данного кодекса. Он сам себя вводит в действие. Чего нельзя сказать о кодексе саентологов? Кодекс саентологов был составлен при следующих обстоятельствах. Некоторые преклиры ходили от одного саентолога к другому и делали то, что у них получается лучше всего. Обрывали линии аффинити. отчего страдала вся саентология. Людское общество пытается сохранять раздробленными любые организации и саентологические организации, обрывая их линии аффинити. Первая часть кодекса саентологов – это просто правила, произвольно принятые перед лицом таких обстоятельств. Если мы не позволим никому обрывать наши линии аффинити, идущие от аудитора к аудитору, от аудиторов к организации и от организации к аудиторам, то мы наверняка станем более преуспевающими, будем гораздо лучше выживать и, конечно, будем чувствовать себя гораздо более счастливыми. И если мы посмотрим на все эти различные правила, то мы увидим, что опять же, если бы мы следовали им, если бы несколько лет назад мы начали следовать этим правилам, то сегодня у нас было бы гораздо меньше трудностей с публикой в целом. В последнем пункте сказано не ввязываться в недостойные споры о саентологии с несведущими людьми. Так вот, это правило существует не для того, чтобы сделать материалы саентологии. Я просто объясняю этот пункт. Оно существует не для того, чтобы сделать материалы саентологии недоступными. Нет, держите эти линии открытыми, пусть по ним движется поток. Но к вам может подойти какой-нибудь студент, обучающийся в университете по специальности френология. И он может сказать вам: «Ну, я не верю!» Или «А ваши убеждения?» и так далее. И вы просто начинаете разговаривать с ним о погоде. Это просьба не вступать в яростный спор в попытках продемонстрировать все, что есть в саентологии, человеку, у которого вообще нет мозгов, чтобы о чем-либо говорить. Другими словами, благодаря этому саентология остается вне споров. Вы обнаружите, что мы могли бы продвинуться гораздо дальше, если бы никогда не вступали в словесную перестрелку с каждым, кто не соглашался с нами в вопросах дианетики и саентологии. Я имею в виду, что человек начинает говорить, а он просто начинает говорить: «Это никак не может быть правдой» или «Этого не может быть». У него нет никакой информации об этом. Так вот, станете ли вы предоставлять ему целый курс HCA? Вы вообще представляете, сколько хлопот стоит провести человека через курс HCA? Поднять его на этот уровень? Это большая работа. На это уходит много недель. Сегодня, когда мы привели обучение в систему, это сделать легче. Но это не делается в гостиной. Данный пункт призывает осознать это и не портить вечеринку для остальных 8 гостей спором с каким-нибудь психологом. Вот к вам приходит репортер, он хочет узнать все. Почему бы вам не рассказать ему все о погоде? Зачем вступать в спор по поводу саентологии с людьми, которые вас не слышат? Это не апатия. Это, наверное, самый хитрый способ выйти из положения. Это будет приводить людей в ярость. Это будет приводить их в ярость. Но это и заставит их увидеть реальность. Так вот, вы обнаружите, что иногда аудиторы, которые занимаются практикой профессионально, страдают от постоянной нехватки преклиров. То, сколько у аудитора преклиров, зависит от его собственных недостатков. Вот и все. У хорошего аудитора не будет недостатка в преклирах. Он может выйти и найти себе преклиров. Хорошие аудиторы находят много преклиров. В этом нет никакого сомнения. Я имею в виду, что это то, что действительно происходит. Вы никогда не должны полагаться на то, что кто-то другой будет усердно работать с обществом или распространять информацию. Вы никогда не должны полагаться ни на кого, кроме себя. Другие люди, другие организации и так далее будут помогать вам, насколько это возможно. Но вы не должны полагаться на эту помощь. Полагайтесь на себя.